про точность, то точность, конечно, можно было бы определить либо способом рассуждения, как это делать, когда я стал в принципе, можно было взять огромную конечную формулу для альфа-теста, в этом моменте, и все-таки определить, чем все дело заканчивается. И, наверное, сейчас мы делаем способ, и сделаем другой. Сначала сделаем каким образом? Сначала рассуждаем еще разочек, сколько принципов действий без учета всех этих дифференцированных трений, потом уже введем дифференцированные трения и посмотрим, что они изменят. Это с внешним моментом. Положили внешний момент. Что у нас происходит?
Я расскажу насчет процессировать, по здесь внешний момент, так, стремясь изменить H с вектором сверху момента, появится телескопический момент в обратную сторону, который в начальном времени полностью зависит внешним. Потом, при нарастании угла бета, у нас будет появляться момент разгрузки в ту же сторону. Скорость бета будет уменьшаться, момент разгрузки будет увеличиваться. И угол бета будет увеличиваться. И в конечном времени момент разгрузки полностью зависит от внешнего момента. Угол бета это не трафик, как останется.
Так, чего бы это не будет?
В установившемся режиме
внешний деревенька.
Альфа у нас будет что?
Альфа будет равно 0.
Результат альфа будет равно 0. Ну, замечательно. Теперь давайте учтем, что у нас по оси х может быть дифференция и может быть 3.
Поскольку у нас бета является точкой в эту сторону, то по оси х момент будет в противоположную сторону. Вот, а у нас момент dB на B с точкой, он будет все время изменяться, поскольку B с точкой изменяется.
Ну, допустим. Почему будет альфа с точкой?
Альфа с точкой, ну, сумма внешних моментов по оси x делить на альфа.
Пока не уравновесилось. Пока не уравновесилось. Если все уравновесилось, то у нас по бета движения нет, но это нет ни трения, ни дифференции. Так, ну это как альфа на трение?
Ну как интеграл. Ну,
можно как интеграл.
Все то же самое, только с бета просто.
Может, бета у нас будет по экспоненте уменьшаться.
А ты к чему равен интеграл?
Интеграл, ну, от t минус от нуля.
Да ну, d-бета делен на h, плюс m-трение делен на h, умножен на t.
Как вообще?
D-бета умножен на бета, деленное на h плюс n3 или h равно d.
Ну, это все то же самое, только
А?
Ну да.
Да.
Ну, вот это не знаете.
Почему нужно на d?
Ну, ты же все равно написал.
А? Сейчас.
Я просто тупить хочу уже.
Я написала на t.
А, на t?
На t. И тогда все сходится.
Как ты сказал?
На бета.
Ну, на бета.
Бета с точки на Т, это бета, очевидно.
Бета на бета, значит, бета мы знаем, мы можем найти бета, режим. Бета, вот это бета просто.
Конечно, сколько мы накопили, сколько мы пишем.
Значит, ну, а время тогда?
А время чем работает?
Ну, вы же сказали 12 лет.
Сказал, что время 12 лет, конечно. Так а чем время-то равно? Сколько во времени вы будете прецессировать в альфа с точки?
Только за сколько у нас будет длиться этот...
Сколько у вас будет длиться переходить?
Почему секунду?
Пока большинство не ставит.
Ну и сколько?
Одну секунду.
Чем одну секунду? Не
восемь. Будет делить на одну точку?
Стыковой процесс апериодический. Летний апериодический процесс приблизит на 3-4 постоянных времени. Постоянное время вы знаете.
0,3 секунды.
Это H делит на K.
Опа, как?
3 на H делить на КР, это время. Время подставили, включили. Можем почему все рассказывать. Все же нужно было сделать.
Заглянуть в лекции?
Из раздела, где мы учитель тренинг. Просто плюс писать, плюс не
тренинг. Нам вот это спальник оставался, где я
буду. Ну, я понимаю, но все
не скажу. Ну, это заглянуть в лекции.
Ну, давайте посчитаем, просто интересно, что получится. Посчитаем и сделаем первый.
Это у нас 10, H у нас 10, M, Y, мне еще не нужно, 100, N, K, L, 10, 4, ну я только 3 поставлю.
Это у нас начинает действовать на первом этапе.
Связано. что большая личность. Значит, смотрите, увеличивая дебета, я увеличиваю сопротивление и расход по оси х. Ну, вообще-то, вот так, по логике, чему это должно говорить? Ну, чему это должно? Ну, прецессирует, возникает просто больше демпфирования. Возникает больше демпфирования, возникает больше скорость прецессии по оси альфа с точки. На самом деле происходит такая штука, что чем больше я делаю демпфирование, тем все меньше и меньше стабилизатор похож на силовой. То есть, несмотря на то, что я могу рассуждать о том, что возникает какая-то прецессия, потом возникает демпфирующий момент, потом возникает прецессия по оси стабилизации, но по факту я могу наблюдать, что я прикладываю внешний момент, у меня по этой оси начинает движение возникать. То есть, в принципе, у меня получится так, что стабилизатор это уже силовой не является, он реально начинает двигаться по этим прикладами. Момент, чем он стабилизирует, он достигает скорости, все эта скорость движется. Поэтому величина дебета фактически начинает не ограничивать возможности гироскопа, в смысле его прецессии по оси х. И за счет этого у меня значительно снижаются способности гироскопа равновешивать внешний момент, гироскопический момент. Поэтому при больших величинах демпфирования рассуждать о таком стабилизаторе как о силовом, в принципе, уже не могу. Если у меня демпфирование очень большое, то он практически прецессирует гироскоп и не даст в полной мере. Гироскопический момент не успеет развиться таким, который нужен для того, чтобы компенсировать внешний. В результате вся нагрузка по компенсации внешнего все равно возложится на привод. А если это так, то привод будет применяться. Предъявляться такие же высокие требования по его качеству, как у индикатора стабилизатора. И работать стабилизатор все больше и больше будет не как силовой, все больше и больше будет работать как индикатор. И гироскоп будет не столько выполнять силовую роль, сколько роль индикатора. Он перестанет сопротивляться, но он будет сопротивляться по силу своих возможностей. Там, прецессия не успеет просто нарастать. И чтобы нарасти, ей тоже надо этот эфир как-то преодолеть. Она не сможет с ним бороться, соответственно, прецессия не нарастет до нужной величины, гироскопического момента не будет, который можно компенсировать внешне. Соответственно, никакой силовой стабилизации у нас не останется. Останется только индикатор. Поэтому, собственно говоря, меняя величину эфирования, я могу от силового стабилизатора постепенно, в принципе, перейти к индикатору. Вот это происходит в стабилизаторах, которые почти 4 элемента используются на плафоновый прибор. Если вы возьмете плафоновый прибор, ну, я имею в виду интегрирующий для пика, если вы туда плюс поставите на другое место, потому что там больше не будет, я поставлю туда пик. Что такое пик? Это тоже двухступенный гироскоп, но с огромной демпфирной классе прецессии. Такой гироскоп ничего компенсировать таким гироскопическим моментом не будет. Он будет выполнять только роль датчика угла. Коррелирующий гироскоп измеряет угол поворота вокруг оси чувствительности. Вот он это и будет делать. Он будет измерять угол поворота вокруг оси чувствительности. А дальше компенсация внешнего будет происходить только за счет работы катализатора. В чистом виде получится индикатор гироскопа. Чистый. Поскольку если я возьму вот этот вот пик, я вам, в принципе, на лекции буду об этом, конечно, говорить, но все то, что вы задержались, о чем-то надо сильно говорить, это все нормально. Если я возьму пик, вот этот вот, поставлю его на платформу, замкнул всю сигнал с его датчика угла на двигатель, то в принципе то же самое, что та же самая схема, что и силового стабилизатора. Разница заключается только в том, что здесь большое дельфера. Если здесь дельфера не очень большое, кинетический момент обычно уже в интегрирующей газах маленький, конечно, количество больших кинетических моментов, то при действии вот такого внешнего момента на этот стабилизатор, что с ним будет происходить? Он, конечно, будет пытаться прецессировать. Но за то время, пока он будет набирать нужную скорость, уже произойдут все другие процессы. Почему? Потому что он будет прецессировать, и за дельфирование он начнет поворачиваться еще и вокруг этой оси с какой-то скоростью, с точкой. На самом деле, поскольку прецессия не набрала нужной величины, то тут и ускорение возникло. Поэтому фактически под действием этого момента будет двигаться наверное, ускорить. На этом вращающемся основании стоит интегрирующий гироскоп. Интегрирующий гироскоп измеряет угол поворота основания абсолютно пространства. В прошлом семестре об этом разговаривали. Соответственно, вот с этого датчика угла будет сниматься информация, пропорциональная углу поворота платформы вокруг оси стабилизации. То есть здесь будет измеряться угол бета, который пропорционален углу альфа. И дальше этот сигнал придет на привод, который создаст вот такой вот момент стабилизации. На угол бета. Ну, это все пропорционально углу альфа. Когда момент стабилизации нагадается внешне, все остановится, то у нас останется какой-то постоянный кавычка. Стабилизатор мы только чистим или как индикатор. Конечно, на практике величина дебета, она все-таки какая-то конечная, поэтому на практике будет некий симбиоз силового и индикатора. Частично он будет работать как индикатор, а частично как силовой. Просто какая-то из этих функций будет более ярко выражена. Если дебета будет очень маленькая, то более ярко будет выражена силовая функция. Он будет в большей степени работать как силовой с ненулевым дефирмом по оси х. Если же дебета большая, он будет в большей степени работать как индикаторный, но с неким проявлением силовых функций. Хотя если интегрирующий гироскоп поставить настоящий, то, конечно, силовой роли вообще не
будет.
Там даже передавать момент, если конечно, не с чего, там опора камня.
Что будет примерно?
Пропорционально. Ну, у вас тут на самом деле как получается? Дебета на бета с точкой, h на альфа с точкой, значит, бета это h делить на дебета на альфа. С коэффициентом пропорциональности h делить на бета. В результате, поскольку он индикаторный, работает как индикаторный, воздействие момента возникает поворот, потом создается момент стабилизации, который это вращение останавливает. И мы на какой-то уголочек успеем отклониться. И этот уголочек будет статической ошибкой, так же, как в индикаторном стабилизаторе. Чему она будет равна статической ошибкой? Дальше очень интересно получается. Вот эта схема от этой принципиально не отличается. Уравнения не отличаются. Формула будет точно такая же. Он работать будет принципиально по-другому, а формула будет какая же, потому что уравнение те же самые. То есть ошибка статическая все равно будет прямо внешней по оси y1 на dβ, деленное на h, ну, в данном случае по s. Только здесь dβ будет больше, значит ошибка будет больше. Чтобы ее уменьшить, здесь придется коэффициент обратной связи гораздо-гораздо больше. На 2, на 3 порядка больше, чем силовой. А поскольку формулы все одинаковые, уравнения одинаковые, то и статическая ошибка одинаковая. Разница только заключается в том, что мы с вами говорили, что вот эта штука – это следствие дрейфа гиростабилизатора под действием демпфирующего момента. Если демпфирования не было, и этой величины бы не было. То есть это не статическая ошибка, это дрейф или ошибка из-за дрейфа. А вот это, несмотря на то, что формула одинаковая, а это уже статическая ошибка. Потому что она нужна для того, чтобы существовал вообще момент стабилизации. Здесь в ней необходимости нет, потому что гироскоп может быть на месте. А здесь есть, потому что здесь работает только привод. Она здесь принципиально не нужна. Но это я вам буду рассказывать где-то, где я так думаю. А мы с вами давайте вернемся к тому, почему. Тот контрольный, который мы написали на лекции, и поговорим про силовой стабилизатор расслуживает. В принципе, вы должны себе прекрасно понимать, что наличие какого-либо внешнего момента по оси х силового стабилизатора это всегда будет дополнительным погрешностью. что из-за этого возникает дрейф, соответственно, возникает ошибка. Но вот что касается трения и резервы, мы с вами сейчас разобрали, понятно, что это приводит к ошибкам. Постоянный уклад, да? Давайте посмотрим, что будет, если мы туда зададим с вами. Поставим туда пушку. Начнем с принципа действия, потом немножко позже будем попадать. Если мы ставим по оси Х пружину, то фактически мы можем говорить о том, что у нас стабилизатор превращается в какое устройство? Платформа с приводом, а на платформу поставили датчик угловой скорости. Двухстепенной гироскоп с пружиной – это датчик угловой скорости. Правильно? Если мы вместо двухстепенного гироскопа ставим поплавковый интегрирующий, в принципе, мы от силового уходим в сторону индикаторного, и, ну, получаем такой индикаторно-силовой, так называется. А если мы ставим пружину, то фактически мы туда добавляем... А, ну вот, кстати, за что я тебе этот балл поставил. Сразу всплыло. Вот если ты пружину соединишь с корпусом, у тебя степени свободы вокруг оси Y1 не будет. Тебе пружина не даст повернуться. Да, да. То есть пружина должна быть соединена с рамкой. Момент пружины возникает относительно рамки. Ты опять
смотришь.
Корпус соединен.
Так корпус соединен с рамкой.
Пружина соединена с рамкой.
Отлично.
Отлично. Теперь давайте поговорим про принцип действия.
Так. Если у нас есть, значит, появляется в этой точке, ну, в первый момент будет все то же самое, что если бы у нас не было пружины, когда у нас равно нулю, и бета равно нулю. При этом у нас появляется бета, следовательно, будет номер пружины, направим сюда. Зачем нам, чтобы крутилось, чтобы попасть в стабилизацию?
А что вас смущает в том, что это все допустим?
Нет, ну просто не в том, не то, что смущает, а зачем это надо?
Ну, давайте с вами вернемся к индикаторам стабилизатора. Индикаторный стабилизатор в качестве чувствительного элемента используют трехступенной гироскоп. Трехступенной гироскоп имеет дрейф. Стабилизатор индикатора сидит за гироскопом, дрейфует, дрейфит гироскоп. Почему там вас не смущало, что у вас есть вращение с постоянной скоростью?
Ну здесь же
вопрос, а здесь смущает.
Мы просто как бы специально добавили пружину для того, чтобы был дрейф. Зачем это нужно? Ну, как бы, я понял, что там...
Нет, ну, как бы, там дрейф, тут дрейф. Чего не так? Что смущает?
Ну, здесь как бы искусственный дрейф, а там он естественный. Куда это придется? У тебя не будет ничего. Ну, а здесь поставили пружину специально, как бы, чтобы он существовал.
Нет, разница принципиально заключается в следующем. Дрейф индикатором стабилизатора возникает из-за несовершенства гироскопа. Если гироскоп сделать идеально, у него будет дрейф, и не будет дрейфа стабилизатора. То есть это наша неспособность создать идеальный гироскоп. Здесь же дело не в том, что мы не можем что-то сделать. Нет. Здесь ошибка содержится в самом принципе действия. Вот то, о чем я сейчас говорил, про переход от силового принципа к индикатору, вот здесь тоже возможно. Если я пружину поставлю очень большую, я фактически прекращу прецессию гироскопа, и никаких гироскопических сопротивлений у меня не останется. У меня останется только привод. Тогда в чистом виде у меня будет платформа, на ней стоит датчик угловой скорости. Под действием внешнего момента платформа поворачивается, гироскоп эту скорость измеряет и пропорционально этой скорости создает момент. То есть момент, который у меня будет создавать привод, будет пропорционален альфа-источнику. С каким-то коэффициентом, ну я его условно назову КС на альфа-источник. Правильно? Этот момент у меня уравновешивает момент внешний. И совершенно очевидно, что для того, чтобы этот момент существовал, должна существовать скорость. То есть эта скорость, вот в том стабилизаторе, в котором будет большой КР, она нам принципиально необходима для того, чтобы вообще существовала стабилизация. Если в стабилизаторе с пиком мы говорили о том, что нужен угол для того, чтобы существовала стабилизация, здесь нужно скорость. Почему? Потому что момент стабилизации функционально это самая скорость. Отсюда, собственно говоря, ошибка возникает. В данном случае, вот, когда мы говорим про силовой стабилизатор, это скорость, это всего лишь дрейф. А когда мы с вами сделаем КР большой и уйдем от силовой функции, уйдем в сторону индикаторного, это будет не дрейф, это будет, в принципе, синтетическая ошибка, но по скорости. Почему по скорости? Потому что момент стабилизации пропорционален скорости. Проблемы с тем, что возникает дрейф, в принципе, большой нет, потому что я еще говорю, индикаторная стабилизация, такой же дрейф существует. Здесь проблема только в том, что определяется этот дрейф внешними моментами по оси стабилизации. Если там, в индикаторном стабилизаторе тут есть дрейф и гироскоп, он с ним дрейфует, и замечательно, мы учили. А здесь получается так, что больше моментов нагрузили, больше дрейф получили. Меньше моментов нагрузили, меньше дрейф получили. Кроме того, если мы сюда ставим датчик угловой скорости, то он так же, как и трехступенной гироскоп, попадает своим несовершенством. У него будет свое смещение нуля. То есть он при нулевой скорости вращения будет все равно выдавать какой-то сигнал, что я понял, что-то имею. Почему это приведет? Потому что стабилизатор это дело отработает и будет еще дрейфовать с той самой величиной, равной смещению нуля. То есть дополнительно к этому будет еще и дрейф от того, что у нас гироскоп не делает. Поэтому, конечно, вот эта штука, она неприятная. Неприятная, потому что она случайным образом. Момент же случайный меняется, случайно. Соответственно, у нас будет какой-то случайный дрейф, нам будет подгласный, с которым мы сделаем ничего не можем. И, в принципе, здесь, с одной стороны, может быть, это не так страшно, потому что большинство стабилизаторов работает в режиме управления постоянно, не постоянно за чем-то следят. За объектом, за горизонтом, за чем угодно. Если это так, и у нас есть замкнутый контур управления, то нам не страшно, что у нас есть дрейф, потому что это замкнутый контур управления, но не будет. Ну, грубо говоря, вы следите там, не знаю, за тем зданием. Да? Вот вы на него направились и стоите, все время за ним следите. Но если у вас возникает дрейф, и вы от него отклонились, вы поверили, что вы на ней смотрели управляющую структуру, вы держите это здание. И этот дрейф компенсируется. В принципе, в управлении стабилизатором с дрейфом очень просто справляются, и он такого криминального какого-то значения не имеет. Но с другой стороны, есть случаи, когда, скажем, нет управления, а держать управление все равно. Ну, собственно говоря, что проще? Если у нас момент стабилизации пропорционален угловой скорости, мы с вами получаем ошибку по угловой скорости, то чтобы получить ошибку по углу, момент стабилизации должен быть пропорционален.
Угу.
Как это сделать?
Можно.
Вот сюда поставить интегрировать. Я проинтегрирую один из точек, получу угол. У меня будет ошибка по углу. Если я сюда поставлю второй интеграл, почему у меня будет ошибка равна? Вообще будет равна нулю, потому что у меня будет момент пропорционален интегралу от угла. Угол обнулится, а интеграл от него останется. Поэтому каждый раз, вводя интеграл, мы с вами берем по ошибке все меньше и меньше величины. Собственно говоря, очень часто даже в индикаторах стабилизаторах ставят, ну, не чистый интеграл, а изодромы. Ставят вот такой вот звенок. И за счет этого вообще статическую ошибку убирают из ноль. Ее нет. Статическая ошибка. Ну, я вам про дусы и все остальное буду, конечно, отдельно рассказывать. А сейчас давайте вернемся к этому делу и попробуем построить структурную схему и разобраться с частотными характеристиками. Так, кто хочет? Вообще хочет. Вообще подготовиться к русской школе.
Чего?
Нет, это интересно.
Вот к этой, да?
Да. Но структурную схему мы так строим. Мы начинаем с чего? Давай движение. Правильно? Ну, давайте с вами движение. Хорошо, если мы с вами берем силовой стабилизатор, вводим в него какой-то оси пружины, то все, что у нас изменится, мы должны взять уравнение движения стабилизатора и добавить туда момент пружины, полученной оси. Все остальное должно остаться тем же самым. Значит, у нас направление скоростей обозначены. Минусный момент, который у вас и нулевой на альфа с двумя точками направлен на плюс. Почему?
Всем добро пожаловать.
Всегда поздно.
Против. Всегда против.
Как положить? Ну, всегда положить, и будет с ума сошлись. Не знаю, куда деться.
Ну, мы на минус один сразу умножили, чтобы было все удобно.
Да я не против, ради бога. Просто
двигающие
и они всегда соединяются.
Ну, вот, поставь плюс. Все, правильно.
Тоже плюс.
Тогда же надо сначала все делать правильно, а потом знаки менять. Давайте так. Если мы с вами... Подождите, давайте так. Инерционный момент. Этот момент направлен в противоположную сторону...
Ускорение
у нас вверх, поэтому инерционный момент вниз, он должен быть со знаком минус. Значит, вниз. Должен быть со знаком минус. Так? Давайте условно посчитаем, что направление вниз – это для нас направление положительное. Все. Когда инерционный момент положительный, дефицирующий момент направился в противоположную сторону от источника, тоже вниз, значит, мы его тоже берем с плюсом. Гироскопический момент туда.
Ну ладно.
Ну тоже просто.
Тоже вниз, значит, тоже с плюсом. Все. Последний.
Поэтому все. А, да. Момент разгрузки.
Разгрузка.
Ты распиши вот это сразу.
Правильно. У нас равенчик.
Короче,
да. Без самих ограничений нужно ограничивать, когда досматриваем. Момент разгрузки только как пленит зависящий объект. В принципе, вариантов, я говорю, может быть много. Там явления бывают характеристики, смешанные характеристики. Бывает вообще система с периодической разгрузкой. Скажем, в том же самом космосе там нет необходимости постоянно канал разгрузки включать. Потому что гироскоп совсем справляется. Момент внешний там очень маленький. Прецессия, которая там возникает, она очень маленькая. Потому что месяцами прецессировать и отклоняется на очень маленький угол. Ну, допустим, он там месяцами прецессирует, он дошел до угла бета 90 градусов, уже вроде бы, ой, 90-60, уже вроде бы много, тогда включается разгрузка, быстро туда врубается большой момент, его приводит в ноль, вот это, и отключается. И он опять медленно прецессирует до 60 градусов. В принципе, такие варианты тоже есть. Так, равно все.
Внешне.
Минус H.
Гироскопический в
другую
сторону. И
как ужин об этом? Тоже другое. Что гироскопический?
Ну, у нас же альфа первый.
Да.
И гироскопически будет
влево.
Влево.
С минусом.
А с минусом. Ну вот.
Плюс. Так и есть,
нет? Нет, ну он только сейчас вправе.
Ну вот сейчас минус.
А там есть плюс?
Там плюс.
Да, ну пас минус.
А внешний момент у нас есть? Или нулю?
Внешний момент у нас есть.
Есть?
Как я их всегда пишу. Если под пружина, она определяется в бета, я думаю.
Да.
Ну, замечательно. Давайте сразу структурную схему составим. В принципе, мы должны все понимать, что структурная схема должна быть такая же, как у силового стабилизатора, только учесть тот факт, что у нас появилась пружина. Что изменится в структурной схеме при появлении дополнительного момента пружины во втором уравнении?
Ну, будет каят плюс какая-то пружина. Когда будет?
Ну, они у вас по-разному. А сам это
сложится. Да,
если без пружины у нас передаточная функция гироскопа по оси х была какая? Единица, деленная на а в любое s квадрат плюс d бета s.
То
теперь добавляется пружина, значит, мы должны просто туда добавить плюс к пружине. Все. Кто-то рисовал дополнительную обратную связь вокруг этой знания. То, что правильно, так тоже можно, но потом в результате, когда будет все расстроить, получится, что у вас знаменатель а в любое s квадрат плюс d бета s плюс к пружина.
А, вот, да,
все. Поэтому будет все то же самое, что с вами стабилизатором.
Ну, я с обратной связью взял.
Давайте садитесь.
Что?
Значит, здесь у нас остается звено такой же платформы, как и в силовом стабилизаторе. Затем у нас идет HS. И затем мы получаем с вами вот это вот звено, отвечающее за работу гироскопа по лицу. DBTS плюс K пружина. Если я вот это вот сюда перенес, вот у меня и получается A нулевое S квадрат, DBTS плюс K пружина. Ну, где здесь бета, по-прежнему гироскопический, и таймер. Передаточная функция разомкнутой цепи у нас получается следующая. Мы ее размыкаем вот здесь. Это будет получаться такая картинка. HS плюс S. Здесь у меня S квадрат плюс S плюс K ниже. А здесь, соответственно, единица плюс вся эта конструкция еще на HS. Все сделали, все замечательно. Проблемы начались дальше, да?
Типовые звенья в фотографии.
Что?
Типовые звенья в фотографии.
Типовые звенья.
А, типовые звенья, да. Типовые звенья. Собственно говоря, в чем была проблема? Проблема была в том, что у вас вот эта передача функции знаменатель получился прином третьей степени. Я расписывать не буду, потому что я буду читать, все будет подробно. Прином получается третьей степени. Очень многие сделали правильно, писали такую вот вещь. Все хорошо, прином третьей степени. Чисто тут еще порядка. Хотя, в принципе, можно было даже попробовать не заниматься, а просто сообразить. Как сообразить? Ну, периодическое звено, колебательное звено. У вас в структурной схеме S вынесли, а периодическое звено, а это колебательное звено. Просто можно было даже хотя бы просто догадаться, что вот это наверняка звено, определяющее гироскоп, это написано, а это звено, определяющее платформу. В принципе, можно было сразу так догадаться. И не искать эти постоянные времени. В принципе, я вам даже задание не писал их искать. Да? Я же вам сказал построить частотки, я же не говорил найдите их.
Ну а как вы без них частотки
построили? Качественно. Вы на лекциях, я никогда на лекциях постоянно не ищу значения, да, во всяком случае. Частотки очень просто, они получаются элементарно, да? У нас с вами здесь, кстати, если нет, да? Если полочка, потом первый наклон, и потом третий наклон с пиком. Ну, желательно, конечно, чтобы вот этот пик все-таки оказался где-то вот сюда подальше. Сюда, вот так, и третий наклон. Почему подальше? Потому что этот пик ограничивает диапазон работы туса. То есть за этим пиком туз у вас уже не работает. Это его полоса пропускания. А вот эта частота среза определяет полосу, в которой работает дестабилизатор. Очевидно, что полоса пропускания туза должна быть больше, чем полоса пропускания стабилизатора. Но, грубо говоря, если у вас стабилизатор должен стабилизировать до 30 Гц, то очевидно, что туз должен измерять скорость где-нибудь там, 100 Гц. Потому что если он будет измерять до 10, то дальше непонятно, как будет работать стабилизатор, у вас после 10 туз не работает. Все. Очевидно, что диапазон туз он должен быть больше. Ну а с фазой тоже, значит, она идет в нуле, потом плавненько переходит на вот этот вот первый наклон, и потом здесь уже есть и пик. Вот это 90 градусов. Тут с устойчивостью вообще проблема. Все хорошо и замечательно. Потому что фаза 90, запас устойчивости по амплитуде огромный. А я вам, по-моему, когда-то говорил, если я говорю, то сейчас скажу, что устойчивость и точность стабилизатора – это всегда вещи взаимоисключающие. Если у вас хорошая точность, то это значит, что устойчивость будет плохая. А если устойчивость хорошая, значит, точность будет плохая. Собственно, мы здесь получили отличную устойчивость, но с точностью у нас уход по скорости. Да? Точность очень плохая. Если кому-то хотелось найти постоянное время, их, в принципе, можно найти. Мы их на лекции будем искать, немножко чуть более простым способом какие-то. Все дело в том, что в общем виде никто эти частотки не строит. стабилизатор, вот этот, о котором мы говорим, это так называемые индикаторные силовые стабилизаторы, они всегда используются либо в режиме силового, либо в режиме индикатора. Промежуточные стадии практически никогда не используются. Но более того, на практике чаще как индикатор. Поэтому заниматься исследованием общей этой передаточной функции, которая и все это все включает, никто никогда не занимается. Если в силовом режиме, то пружину убрали, посчитали как силовое, а пружину добавили только для исследования точности. Если в индикаторном, то надо понимать, что если мы используем такой стабилизатор в индикаторном режиме, гироскоп, никакого силового воздействия на платформу не оказывает. Гироскопические моменты в процессе стабилизации не участвуют. Если гироскопические моменты в процессе стабилизации не участвуют, я вот это вот вычеркнуть, задумал на нее, и получил обыкновенную передаточную функцию разогнутой цепи. А периодическое звено на колебательное звено. И все, и однозначно одна постоянное время определяется вот этими параметрами, вторая постоянное время вот этими параметрами. То есть я могу написать, что Т1 это у меня и нулевое определение на альфа, а Т это поле из карты пружины деления на альфа. И все, и дальше она будет хорошим. Давайте я уже на лекции все на себя. В следующий раз давайте попытаемся с вами